Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня, в дни празднования Рождества Христова, мы поговорим о воплощении Бога Слова. У нас сегодня в гостях клирик храма Преображения Господня в Старом Беляеве, в Москве, директор синодальной библиотеки, протоиерей Александр Троицкий. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте.
Александр.
Здравствуйте. Да. Очень рад поздравить вас и всех слушателей с Рождеством Христовым.
Я благодарю вас и также присоединяюсь к поздравлению. Вот мы редко попадаем на церковные праздники. Даже у нас такая традиция, что вот к праздникам на Светлом радио выходят какие-то специальные выпуски, специальные программы. Но вот тут нам повезло, и в праздник Рождества Христова нам дали возможность записать программу «Философские ночи». И, конечно, мы не можем пройти мимо праздника и говорить сегодня, например, о аналитической философии или о философии Хайдеггера. Вот. Мы об этом тоже поговорим, но в других наших эфирах. А сегодня мне хотелось бы вот поставить такой вопрос. А вообще как-то можно связать Рождество и философию? Вот, философия вроде она как бы не об этом, она о любви к мудрости, а Христа мы называем часто воплощенной премудростью Божией, да?
То есть, Софии.
Софии. То есть, наверное, все-таки не случайно, да? И как-то, наверное, мостик можно построить.
Ну, конечно, можно.
Вот есть такая книга в русской философской классике «Учение о Логосе. В его истории» князя Сергея Николаевича Трубецкого. Она вышла в 1900 году, вот, и была его докторской диссертацией. Там начинается все с Гераклита, с его учения об огненном Логосе. А заканчивается пятая глава этой книги «Христос. Воплощенный Логос». Вот когда книга вышла, то многие, облеченные саном, особенно архиерейским, читатели очень критиковали Сергея Николаевича Трубецкого. Они говорили, ну как это так, как вот Гераклит и Христос, там, античные философы и Евангелие. А вы как считаете, вообще есть какое-то единство? Можно ли к античной философии относиться как к такому своего рода Ветхому Завету для христианства?
Христос воплотился для всех, не только для иудеев, в том числе и для язычников. И поэтому предыстория воплощения Христа – это история не только ветхозаветная, но и история языческой мудрости также.
Ну вот один из людей, который донес до нас много свидетельств того же, о том же Гераклите, его изречений, его логий. Это был Климент Александрийский, да, его «Строматы», такое вот произведение. По-моему, он был не святой, да, но относится к учителям церкви,
да,
Климент Александрийский.
В раннем причем.
Да, вот почему у Климента, который уже знал Христа, вот вдруг такой интерес к античной философии?
Ну, он был все-таки александриец, и уже в силу этого впитал в себя эллинскую премудрость. И он как раз писал, надо сказать, высоким языком и высоким стилем. Он даже, кажется, написал, что мои сочинения для несведущих, как лира для осла. То есть он как раз рассчитывал, когда писал, на людей, которые не только крещены, так скажем, но и укоренены в эллинской премудрости. То есть это вполне такой автор, так сказать, пограничный.
Ему нужно было показать, что в этой премудрости есть какое-то разумное зерно, да?
Ну, конечно,
то есть, что, да. Так же, как пророки ветхозаветные говорили о явлении Бога-человека, да, Мессии, так и античные философы по-своему предугадывали вот это воплощение, воплощение Богослова. Хотя, вообще-то говоря, для античности плоть была чем-то, ну, если не злым, да, то чем-то качественно гораздо более низшим, чем идея, чем дух. Ну, вот, поэтому античному философу как-то странно, наверное, представить себе, почему вдруг Бог, абсолютное совершенство, должно связывать себя с этой гнусной или грустной, да, материей. Вот. А как бы вот все-таки мы дали христианский ответ на этот вопрос? Вот, почему Богу недостаточно быть отрешенным, трансцендентным, жить на небесах, вот, никак не сказываться, или, может быть, сказываться в каких-то промыслительных деяниях, а ему нужно еще вот и родиться в яслях, в этом совершенно умаленном виде, вот, то есть мы видели младенцев, мы знаем, что такое младенец, беспомощное существо, кричащее, да. Зачем?
Для того, чтобы этот мир как-то спасти и преобразить, Бог должен был до него снизойти, потому что другого способа не было. Никакой пророк, никакой учитель, ни соблюдение закона пунктуальное, которое продолжалось 1500 лет, по слову апостола Павла, все это оказалось бессмысленным и ничтожным.
Это же апостол Павел сказал, да, для иудеев соблазн, для эллинов безумие,
да.
Воплощение Христа.
Да. Для эллинов безумие было также и воскресение, конечно, потому что в Ареопаге именно на этом все споткнулись, сказали, а воскресение послушаем тебя в другой раз. Так-то они проявляли какой-то интерес к слову апостола Павла. Но когда речь зашла о воскресении из мертвых, то здесь как раз-то иудеи, судя по всему, были уверены, что мертвые могут воскреснуть. Сколько раз говорили, ты один из пророков воскресших. Там Ирод Антипа говорил, это Ирод воскрес, которого я убил. То есть для них это было что-то такое в порядке вещей. Полагают, что мертвые могут воскреснуть. Для язычников это было, видимо, как-то не так просто. Mm-hmm. И то же самое, конечно, и воплощение Бога. Для язычников это было трудно, но для иудеев это было еще труднее, кажется, чем для язычников.
У них, у греков, было перевоплощение. Зачем воскресать, если дух, он может вот так кочевать там, из одного тела в другую, из человека в собаку, там, из тирана в какого-нибудь поэта. Вот, то есть меняют тела, как оболочки, да, дух. Потому что тело, вообще-то говорят, что-то второсортное, ненужное, там, скоропортящееся. Да, а тут вдруг воскресение плоти, воскресение тела. Да. Вот. Ну, кстати, вы вот сказали про воскресение, а это тема следующего праздника, который мы ждем, да, Пасхи. Вот смотрите, как интересно получается. По западному календарю, ну, там, католическому, ну, некоторые ведь и православные церкви тоже 25 декабря отмечают Рождество Христово. То есть Рождество как бы завершает год, то есть вот такое последнее событие года. А следующий год уже... Вот Пасха, она где-то там весной настанет, придет, да, празднование воскресения Христова. А в нашем календаре Рождество в самом начале года, да, в самом начале года. И можно ли как-то сказать, что это вот как-то, ну, такой цикл особый начинается в жизни христианина, вот от Рождества до Пасхи?
Ну, то, что у нас Рождество в начале года, это, конечно, контаминация двух календарей.
Да.
Рождество всегда 25 декабря. Только вопрос, когда наступает 25 декабря по отношению к действующему календарю. То есть у нас еще декабрь где-то приплавляется. То есть,
по церковному календарю.
Так что тут, как раз 7 января это некоторая условность, потому что сейчас 7-го, а через почти 80 лет будет 8-го. Это будет неожиданностью для многих, я думаю. Но с точки зрения церковного календаря, Рождество 25 декабря по юлианскому календарю.
А можно ли сказать, что это вот точная дата, что мы знаем, что вот именно Христос родился 25 декабря?
Нет, как раз есть разные соображения на этот счет. Говорят, что это было даже весной. Но это некоторая условность.
То есть это связано как-то с днем зимнего солнцестояния, да, и с языческим праздником, который вот,
да,
отмечался,
да,
в это время, и христианство, оно как бы должно было, ну, отменить или не отменить, а как по-гегелевски, если говорить, снять, да, вот этот языческий праздник, вот, чтобы люди не страдали таким двоеверием.
Вот. Ну, вообще говоря, это праздник был один, который назывался Богоявлением, когда праздновалось и Рождество, и Крещение в один день. И, видимо, так до 4 или даже до 5 века они не разделялись, как сейчас не разделяются в некоторых восточных церквях, в армянской, в частности. Это как бы один день Богоявления. А Богоявление — это и Рождество, и явление Христа, пришедшего креститься на Иордан.
Эпифания, по-гречески.
Эпифания, да. Поэтому это как-то вот само вот это совпадение этих двух событий в одно время, празднование в один день, говорит, что это была некоторая такая условность. Так договорились праздновать.
Ну, наверное, вот это вот такое скрупулезное совпадение, вот ровно там столько-то тысяч лет назад, да, это совершенно ни к чему. То есть, когда мы празднуем, мы же не календарь каким-то образом отмечаем, мы отмечаем события,
да. Да?
Мы отмечаем события, мы отмечаем значимость этого события, и самое, наверное, неправильное отмечать Рождество дважды или трижды, да, ну, вот, потому что, ну, как бы это ломает какую-то сакральное измерение времени, да. Или все-таки нормально отмечать Рождество? Там кто-то 25-го отмечает, кто-то 7-го. Давайте два раза будем отмечать.
Нет, ну, для каждого конкретного христианина все-таки, наверное, надо отмечать один раз. А то, что отмечают по разным календарям, в этом нет никакой трагедии. Тем более, что часто это бывает даже в пределах одной и той же поместной церкви православной. Празднуют и так, и так. И это, в общем-то, довольно... Некая степень свободы здесь есть.
А вот как отмечали Рождество? И как отмечают Рождество? У нас же, понимаете, вот в советское время традиция празднования Рождества ушла, и возвращение новогодней елки, которое произошло при Сталине в 1936, по-моему, году, это было не возвращение Рождества, а утверждение нового советского праздника под названием «Новый год». Вот со своей мифологией, со своими сказочными персонажами, вот Дед Мороз, в которого советские дети верили вместо Христа. Да? Я помню, на кремлевскую елку пришел, мне было 8 лет, и мальчик рядом сидел, я ему говорю: «А ты знаешь, Деда Мороза играет народный артист Игорь Кваша». А мальчик говорит: «Какой артист? Настоящий Дед Мороз». Вот. То есть мы были с ним где-то ровесники, там во втором классе учились, но я уже развенчал предрассудки, а он еще такой был человек верующий по-своему вот в эту советскую религию Деда Мороза, который там прилетал куда-то в форточку, когда дети засыпали перед Новым годом, оставлял подарки на подоконнике. Вот. Это же совершенно другая мифология, да? А вот празднование Рождества... Вот как вообще надо праздновать Рождество?
Ну, мы, прежде всего, богослужебно празднуем. Это особый день. Конечно, особая служба, которая совершается ночью, это тоже не такое уж давнее установление. Собственно, установления-то нет. это перенос с празднования Пасхи. По церковному уставу Пасху действительно надо праздновать ночью. А вот Рождество, сравнительно недавнее время, еще лет там 150 назад, кое-где и до сих пор ночью, собственно, и не празднуют богослужебно. Совершается вечером служба, утром служба, как во многие другие великие праздники. Но служба это, конечно, необычная. Она, во-первых, предваряется долгим постом, как и Пасха.
О чем не лишнее напомнить перед Новым годом.
Да, это, кстати, да. Перед Новым годом, да, это об этом многие делают отступление. Потом приходят перед Рождеством рассказывать об этом на исповеди, что праздновали Новый год. Конечно, в то время, когда был юлианский календарь в России, проблем не было. Новый год праздновался после Рождества, как ему и подобает праздноваться. Ну, сейчас вот такая контаминация календарей вызывает такие вот последствия.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, протоиерей Александр Троицкий, директор Синодальной библиотеки и клирик храма Преображения Господня в Старом Беляеве. Мы сегодня говорим о воплощении Бога, о Рождестве Христовом и о том, как следует праздновать Рождество. Вот в храм надо прийти, да?
В храм прийти.
Не обязательно на ночную службу, да?
Ну, некоторые только утром приходят, когда служба есть утром. Если служба только ночью, нужно постараться надо ночью прийти.
Вот у Шмелёва есть замечательный рассказ о праздновании Рождества в Лете Господнем, да, как в эмиграции, он же рассказывает маленькому мальчику, как в России отмечали Рождество. Вот я даже себе выписал небольшой фрагмент. «Волсвы, значит, мудрецы, волхвы, а маленькие, я думал, волки. Тебе смешно?» «Да, добрые такие волки, — думал, — звезда ведет их, они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь, даже и волки рады. Правда хорошо ведь? Хвосты у них опущены, идут, поглядывают на звезду, а та их ведет, вот и привела. Ты видишь? А ты зажмурься, видишь, кормушка с сеном, светлый, светлый мальчик, ручкой манит, да, и волков всех манит. А я хотел увидеть, овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам, и пастухи склонились, и цари, и волхвы. И вот подходят волки, их у нас в России-то много, смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им, злые такие были. Ты спрашиваешь, впустят? Ну, конечно, впустят. Скажут, ну и вы входите, нынче Рождество. И звезды, все звезды там у входа толпятся, светят. Кто, волки? Ну, конечно, рады. Вот, то есть вот волки, волхи, волки, да? Вот, а вот волхвы, это кто вообще? Можно сказать, что это такие своего рода восточные мудрецы?
Ну да, собственно,
философы,
они,
да?
Они есть мудрецы, да.
Философы, ну, да. Звездочетцы, вот, да. В небо звездам служащие звездою
Учахуся,
да? Вот, то есть служили звездам, а теперь вот рождественской звездой получаются. Вот. И ведь они дары принесли.
Да, символические.
Символические.
Золото, ладан и смирну.
И смирну. А мы что принесем Богу-младенцу? Стоит об этом задумываться-то перед Рождеством?
Конечно, стоит. Если мы не можем, как волхвы, послужить Богу-младенцу, но послужить кому-то из ближних, кто нуждается в нашем участии. Как-то Рождество — это как раз такое время, когда устраиваются всякие не только праздники, праздничные посиделки, ну и какие-то благотворительные там начинания. Там всякие там рождественские ярмарки, они всегда имели целью помочь нуждающимся.
А почему праздник всегда связан с подарками? Почему вот подарки надо дарить на праздник? Почему не просто так дарить подарки?
Ну, можно всегда дарить подарки, конечно. Есть такие люди, которые всегда дарят подарки. Но в таком обычном крестьянском быту это как-то, ну, не было принято все время дарить подарки. Mm-hmm. А тут вот к празднику надо задуматься и что-то доброе сделать для ближних своих.
А вот есть какая-то, философия подарка? Потому что все чаще и чаще люди как бы, ну, откупаются. Ну, на тебе деньги, сам себе что-нибудь купи, вот отстань только от меня, да. Еще у меня времени нет тут ходить перед Рождеством, тут тебе подарки покупать. Вот. Есть какая-то философия подарка? Что надо дарить? Чем дороже, тем лучше?
Да нет, конечно. То, что люди, то, чему человек будет рад. Конечно, дарить ему абы что, конечно, не стоит. Может, действительно проще, лучше дать, пусть сам выберет. Вот, это тоже, конечно, выход некоторый в некоторых случаях. Но для малых мира сего, для детей прежде всего, это, конечно, не выход. Надо что-то думать, придумывать. Но для того и заботы у родителей.
Ну, дарить малым мира сего деньги.
Да, невозможно,
как-то,
да.
Ну, возможно, но это воспитывать в них вот с измальства такое крастолюбие, накопительство, да, а я вот сейчас эти деньги там в рост пущу, одолжу там кому-нибудь. Ну, это безобразие, то есть это просто растление малолетних, вот.
Да, поэтому с малыми мира сего, конечно, угу, другие обычаи были всегда. Ну, вот хороший обычай, там, в гости ходить на Рождество. Конечно, Христос воплотился не для того, чтобы люди в гости друг другу ходили и подарки дарили.
Ну, сообщить эту весть, прийти,
да, но
сказать, что Христос
само по себе дело неплохое. Уже заодно и в гости сходить, да, как-то поздравить. Общее участие какое-то, общее дело. Все это прекрасно, замечательно. Но надо всегда помнить все-таки о смысле. Потому что за такой вот праздничной суетой и за фейерверком можешь, конечно, забыть, в чем, собственно, праздник состоит. Знаете, как в некоторых странах уже Рождество настолько воспринимается само по себе, что уже не говорится «Рождество Христово». Как раз в православной традиции всегда было говорить «Рождество Христово», потому что есть еще Рождество Престой Богородицы, Рождество Иоанна Предтечи. Да, то есть рождение кого? Господа Иисуса Христа.
И сейчас часто не добавляют.
Да? Не добавляют, да.
С Рождеством.
По умолчанию, как будто бы это, да. Ну, нет, это тоже понятно, как эллипсис такой. Понятно, но все-таки это хоть и эллипсис, но в скобках стоит Рождество Христово. И об этом нужно, конечно, всегда помнить, что это событие совершенно не то, что какое-то в ряду других праздников, а событие, равного которому не было от сотворения мира. И после воскресения Христова никакого равного события не будет до второго пришествия Господа Иисуса Христа. То есть это такое вот воспоминание важнейшего события в истории человечества.
А вот когда мы празднуем день рождения, мы, как правило, поздравляем родителей, да, то есть, и даже говорим, ну, это не твой праздник, это мамин праздник, это она тебя родила, это ей надо спасибо сказать, ей надо цветочки подарить. Вот в Рождестве Христовом мы вспоминаем
о Пресвятой Богородице? Конечно, вспоминаем.
Это и литургически ведь как-то?
И литургически вспоминается, и богослужебно, и второй день праздника посвящен Пресвятой Богородице. Это, конечно, есть. Да, это... Без ее участия это было бы невозможно. Собственно, вот это вот загадочное слово старца Симеона, который говорит не только, что твою душу пройдет оружие, но что сей младенец лежит на восстании и падении многих, и твою душу пройдет оружие, да откроются помышления многих сердец. Вот эта последняя фраза, она совершенно загадочная. Что значит «откроются помышления многих сердец»? Но можно трактовать ее так, что по отношению к Пресвятой Богородице и откроется состояние души человеческой. Потому что некоторые люди как-то совершенно забывают об ее участии. Рождение не просто Бога, а Бога-человека.
Богослово Роша, да.
Да, говорят, ну, некоторые крайние протестанты просто совершенно не хотят ее вспоминать. Не то, что там, вопреки даже Евангелию, не хотят почтить. А, говорят, ну, да, вот так случилось, что именно она родила. Но если бы не надо, ну, такая другая бы родила. Прям так и говорят, я слышал своими ушами, это удивительно, но факт. А то, что это особое служение, которого, которому равного не было, служение Богу, Престой Богородице.
Ну, даже в человеческом измерении, вот это странно говорить, ну, не моя мать меня бы родила, ну, другая бы какую-нибудь родила.
Да, это очень да. странно.
Ну, тебя бы не было бы просто, если бы твоя мама тебя бы не родила, да, как к ней не относись, тебя бы просто не было на этом свете, поэтому ты должен ей по гроб жизни, что называется, быть благодарен и всячески служить ей.
Ну, в отношении богослова здесь, конечно, такое монофизисто может быть, mm-hmm. что божество поглощает все человеческое, поэтому, так сказать, с точки зрения монофизитов, мы так не считаем. Mm-hmm. Mm-hmm. И поэтому им вроде как позволительно сказать, что это участие можно умалять, mm-hmm. Mm-hmm. в отличие от рождения всякого другого человека.
Ну, не будем монофизитами. Хотя вот Владимир Соловьев иногда упрекал Восточную Церковь, Византийскую Церковь в монофизитстве, что она вот божественную природу превозносит, а человеческую умаляет. Но он был неправ в этом, конечно.
Нет,
вот.
Не прав.
Но в то же время вот есть у него стихотворение такое у философа, поэта Владимира Соловьева, «Иммануил», да, он называет «Иммануэль». Вот, ну, конечно, это Иммануил, что переводится с еврейского языка как «с нами Бог». Да, с нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне, не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь теперь, среди суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». И ведь это «с нами Бог» — это одно из самых замечательных рождественских песнопений, да, которое потом повторится на каноне преподобного Андрея Крицкого, «Мифимоны».
Ну, «Мифимон» — это цитата, в общем-то, из Исаии, это uh-huh. заветная uh-huh. цитата. Uh-huh. Но в контексте Рождества особый смысл приобретает.
Да, да. У Франка тоже есть книга, вот у Семёна Франка, которая называется «С нами Бог». Вот. Но вот здесь на чем надо сделать ударение? На Бог или на «с нами» в этом выражении?
Ну, тут все имеет смысл, и то, и другое. «Метхимон» и «Теос». Да, «с нами».
«Метхимон», то есть «с нами».
Да? «С нами»,
«С да. нами Бог». То есть... Да. Мы как бы понимаем, что без Бога мы нули, да, как есть один анекдот, он есть и в католической среде, и в православной, когда игумен собирает монахов и говорит, вот смотрите, там, давайте мы возьмем нули, вот, вы нули, а Христос единица, да, вот поставим единицу после нулей, вот, вот будет ничто. Да, поставим единицу вперед, да, и чем больше нулей, тем больше число, да, тем сильнее оно, да, то есть вот когда с нами Христос, да, когда Христос впереди нас, тогда мы сила, хотя на самом деле мы, может быть, нули, или, ну, близкие к нулю, да, элементы, вот, так что здесь вот это выражение, которое как-то в этом песнопении очень акцентировано, подчеркнуто, «яко с нами Бог», да, «разумейте языцы и покоряйтесь», очень, очень красивое такое, вот.
Ну, хочется верить, что для Бога мы несовершенные нули, иначе mm-hmm. бы он не стал воплощаться, так сказать. Для Бога каждый человек дорог, какой бы он ни был. Бог пришел спасти каждого человека и всех людей вместе.
Поэтому и...
Перед Богом можно считать себя нулем.
Нет, да, перевоплощения, но... а есть воплощение.
В очах Божьих. Да, вот в очах Божьих.
Бог воплощается, и каждый из нас тоже, вот бессмертная душа воплощается, как мы верим, только в одном теле, да? Потом мы не будем кочевать по другим Вот. Мы сегодня с отцом Александром Троицким, директором Синодальной библиотеки, говорим о празднике Рождества, о, если хотите, философии Боговоплощения. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш рождественский разговор в эфире Светлого радио, Радио Вера.
Философские ночи на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.